Раз, раз. Все. Ну что ж, будем продолжать. Запишите, пожалуйста, четвертую римскую цифру. Четвертую римскую цифру. И заголовок «Жизнь ранней церкви». Жизнь ранней церкви. Когда вот мы смотрим на сегодняшнюю церковь, мы видим, что она очень разнообразна. Разнообразное служение, движение, конфессии, деноминации, структуры, организации. Множество всего. И многие задаются вопросом, а какая церковь правильная? Не могут понять. Вот мы с вами историю церкви изучаем для того, в том числе, чтобы увидеть, каким образом появилось вот это все многообразие в церкви. Вот. Но исходным для нас является то, а какой была ранняя церковь. Многие задаются вопросом, а какой была первоначальная церковь? Но у нас есть свидетельство библейское, какой была ранняя церковь, а также свидетельство тех людей, которые писали, трудились в ранней церкви, первые христианские авторы. И благодаря вот этим всем фактам мы с вами можем представить картину церкви первых веков, то есть картину ранней церкви. Я прочитаю вам несколько выдержек из ранних произведений христианских. А вот, например, что написано в книге Дидахе. Мы уже упоминали ее. Книга Дидахе, или по-другому называется «Учение 12 апостолов». Было написано около 100 года. И вот что в ней, как описывается в ней богослужение. Служение воскресения начиналось с чтения воспоминаний апостолов, то есть Новый Завет, или преданий пророков, то есть Ветхий Завет. Пока позволяло время, далее ведущий службы выступал с назидательным словом, используя места из Писания, и верующие вставали для молитвы после поцелуя мира. Отмечался праздник Тайной Вечери, хлеб, вино и вода освящались благодарственной молитвой, на что люди отвечали «Аминь». Затем диаконы шли к немощным, чтобы они могли вкусить вечерю, собирались вещи для вдов, бездомных, находящихся в тюрьме. И люди расходились по домам. То есть мы видим никакой особой обрядности, обрядовости, никакой особой организации. Что мы видим здесь? Слово Божье, служение Духа. И историки церкви говорят нам, что в ранней церкви было два утвержденных обряда. Это крещение, которое обычно совершалось полным погружением, и вечера, или причастие, или евхаристия. Это все одно и то же. То есть принятие хлеба и вина как символа тела и крови Иисуса Христа. Вот что Плиний-младший, о котором мы с вами уже говорили, гонитель христиан, пишет. Они клянутся, что вся их вина состоит в том, что они имеют обыкновение сходиться в известный день перед рассветом и петь попеременно друг с другом песнь Христу, как Богу. Сделавши это, они расходились, а потом снова собирались для принятия пищи, обыкновенной, впрочем, и невинной. То есть Плиний, описывая то, что делают христиане, как он понимал, не видит даже состава преступления. То есть что они делают? Ничего особенного не делают. Собираются, Христа прославляют и обедают вместе. Вот из этих свидетельств, также многих других, складывается картина богослужения церкви вот в первом, втором, третьем веке. То есть было прославление, было чтение Библии, проповедь, помощь неимущим, молитва за больных. В принципе, то, что и мы сейчас стараемся делать. И чтобы описать то, как ранняя церковь жила, мы разберем жизнь ранней церкви, которая проходила на двух уровнях. Запишите первую арабскую цифру. Два уровня жизни ранней церкви. Два уровня жизни ранней церкви. И под пункт А – домашняя церковь. под пункт А, домашняя церковь. Ну, на самом деле, это, наверное, один из самых важных уровней жизни церкви, ранней церкви. Домашняя церковь – это небольшая группа людей, которая могла поместиться в одном доме. В то время многие дома имели большие открытые дворы, в котором там до 50 человек могло поместиться, иногда до 100 человек. Но обычно такие группы состояли примерно человек из 30. Апостол Павел пишет в одном послании, говоря как раз о домашней церкви. Вот члены этой церкви обычно встречались не реже одного раза в неделю, иногда чаще. Обычно по вечерам, потому что люди работали днем. Выходных тогда не было официальных. Это потом они были установлены. Были некоторые праздники, но обычно люди 7 дней в неделю работали. Не говоря о евреях. Евреи, вы знаете, что в субботу не работали. И вот мы видим, что домашняя церковь – это небольшая группа людей, которые, в принципе, друг друга знали очень хорошо. То есть могли вникать в нужды друг друга, помогать таким образом друг другу. А второй уровень жизни церкви – это собрание. Можете написать букву «Б» – собрание. Это второй уровень жизни церкви первых веков. Собрание – это большое собрание вот всех этих людей, маленьких церквей. То есть люди одного города могли встречаться все вместе, но для каких-то торжественных богослужений, для каких-то особых учений. Но на таких собраниях бывало и по несколько тысяч человек. Особых помещений тогда не было у церкви, поэтому обычно такие собрания проводились под открытым небом. Он так же, как Иисус, он когда учил, он обычно вот большие собрания проводил где-то под открытым небом. Хотя ну, некоторые собрания могли проходить и в катакомбах, или там снимались, арендовались какие-то платные аудитории или залы. Ну, например, если мы берем церковь в Иерусалиме, там люди ежедневно, ну, во время того, как в то время, когда церковь появилась, поначалу ежедневно встречались по домам, но для больших служений они встречались на больших открытых дворах храма. И там проходило учение, апостолы приходили туда, учили. А в Эфесе, когда Павел основал церковь, также были домашние церкви, но для проведения больших каких-то богослужений апостол Иоанн арендовал аудиторию, написано училище некого тирана, где Павел проводил большие учительские служения. В книге Деяния апостолов в 19 главе это описано. Вот, и благодаря тому, что было вот это два уровня жизни церкви, в церкви между людьми были тесные взаимоотношения, глубокие взаимоотношения, потому что люди друг с другом общались. Церковь не была какой-то организацией, а скорее была семьей. Знаете, вот можно сравнить жизнь в деревне, например, и жизнь в городе. Что такое жизнь в деревне? Это когда все друг друга знают. Правда? Все знают, кто чем занимается и так далее. Кто чей отец, кто чья мать там. Это деревня. Я вот городской житель, для меня это чуждо, ну, само по себе. Вот такая деревенская жизнь, когда все друг друга знают. И когда я стал пастором в небольшом городе, для меня это было очень непривычно. Когда, допустим, надо спросить адрес. Они, вот там вот дом таких-то, напротив него вот, вот эти вот живут. То есть вот так вот объясняли адрес. Ну, понятно. Это небольшой городок или там деревня, как мне некоторые могут назвать. А в большом городе у тебя вот соседи по подъезду, ты их можешь вообще не знать. И даже некоторых не видеть никогда. Правда, они рядом с тобой живут. И мы это в городе воспринимаем нормально. В своем подъезде не всех знаем, а в соседних вообще никого не знаем. И вот это вот я для сравнения привел разницу между церковью как община, как семья, и церковь как организация. Когда есть общение между христианами, они друг о друге все знают и глубоко в нужды друг друга могут вникать и друг другу помогать таким образом. Но когда церковь – это огромная организация, она напоминает вот как раз такой многоквартирный дом или город, где люди ходят и иногда видят друг друга, но в принципе заняты все своими делами и глубоко в жизнь друг друга не вникают. Так вот, ранняя церковь как раз была скорее деревней, чем городом, то есть скорее семьей, чем какой-то вот безликой организацией. И там люди общались друг с другом, любовь могли проявлять не на словах, а на деле, потому что проблем хватало тогда, друг о друге они заботились, и то, чем могли, они могли помогать. Но также вот общение было вот на этом уровне, на поместном уровне, когда люди в какой-то домашней церкви знали друг друга, в собрании они также общались. Но помимо этого были хорошие взаимоотношения и между отдельными церквями, церквями отдельных городов, разных городов. Широкие связи существовали, они поддерживались благодаря людям, которые переходили там с места на место, учителям, посланиям, которые писали различные лидеры. И вот таким образом церкви, они все-таки были связаны друг с другом. Не то чтобы там в одном городе они так живут, в другом городе иначе, друг о друге ничего не знают. Нет, они общались, взаимодействовали, ходили друг к другу, учили друг друга. И когда возникал какой-то спорный вопрос, то лидеры церквей без колебаний друг с другом встречались, обсуждали это, вырабатывали какую-то единую позицию и искали руководство от Господа. И когда в какой-то части мира, там, в каких-то церквях возникала нужда, то церкви практиковали взаимную помощь друг другу. Об этом можно прочитать во втором послании к Коринфянам. То есть тогда это уже все существовало, и потом это продолжалось в ранней церкви. Второе послание к Коринфянам, 8 глава. Здесь можно со второго стиха прочесть. Давайте с первого прочтем. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью и глубоко нищета их преизбыточествует богатство их радушия, ибо они доброохотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя во-первых Господу, потом и нам по воле Божией». Но апостол Павел описывал то, что были... Кризис был, современным словом, в Иудее, голод был, неурожай, и церкви в Иерусалиме и в других городах Иудеи очень нуждались. И вот даже небогатые македонские церкви собирают приличное пожертвование для того, чтобы верующим в Иудее помочь. Вот, и тогда вот эти связи, они были, люди помогали друг другу, служили друг другу. И церкви, они были друг с другом связаны. Мы говорим о ранней церкви. И запишите второй пункт, вторую арабскую цифру. Типичное служение поклонения в ранней церкви. Типичное служение поклонения в ранней церкви. Тут картинка крещения в одной из ранних церквей. Обычно проводилось на открытых водоемах, но иногда и в каких-то помещениях. Но теперь поговорим о типичном поклонении в ранней церкви. Нужно понимать то, что ранняя церковь не знала никаких церковных зданий. То есть тогда такого понятия вообще не существовало. Как впоследствии появилось понимание, пойдем в церковь, это значит пойдем в культовое какое-то здание, которая построена с определенной архитектурой. И церковью стало называться здание. Но церковь по Писанию и в понимании ранних верующих – это община. Церковь – это собрание, то есть ни в коем случае не здание. И поэтому особые здания, украшенные росписями, статуями, распятиями, это все появилось позже. Также в то время верующие не знали никакого различия между священниками и обычными прихожанами. Вот это различие, разделение, оно тоже появилось потом, позже. То есть были лидеры в церкви, но эти лидеры были Точно так же из среды просто христиан. Церковь не придерживалась никакой литургии. Что такое литургия? Это четкий порядок узаконенного богослужения. Что интересно, Библия не дает никакого порядка богослужения. Поэтому никто не может взять на себя ответственность и сказать, это Богом установленный порядок богослужения. Есть пример служения, то, как было. Вот мы с вами как раз об этом и говорим. Но какого-то порядка, который потом превратился в закон, в церкви тогда не существовало. Все это появилось в церковной традиции не раньше, чем 1000 лет назад. То есть где-то с тысячных годов. До этого никакой литургии, никакой мессы, ничего этого не существовало. Но вот из свидетельств библейских и свидетельств о ранней церкви можем себе вот картину богослужения ранней церкви нарисовать, представить. Например, берем начало второго века, и вы идете на богослужение. Вы там римлянин или там один из эллинистических греков, которые там живут. А вы живете в большом городе, идете на собрание, в установленный дом, место собрания, которое вы знаете. Это обычно дом одного из членов церкви. И вот вы приходите туда, там человек 50, допустим, собирается. И обычно это происходит на закате солнца, потому что весь день люди работали, под вечер они приходят. Это первый день недели или воскресенье. И происходит это собрание. Вы входите в большой двор, и там типа вечеринка происходит. Вот так вот могли бы представить. Знаете, как вот в американских фильмах там, в каком-то доме вечеринка, музыка играет, люди танцуют. Примерно так это происходило. Кто-то играет на флейтах, кто-то там на лирах, на каких-то музыкальных инструментах. И люди поют, могут, взявшись за руки, танцевать, хлопать в ладоши. И при этом они прославляют имя Иисуса. Вот это поклонение, которое было в ранней церкви, вот такое непосредственное, живое, с восклицаниями, с хлопанием в ладоши, с танцами, оно взято из образа, как я уже говорил, богослужения евреев. Потому что они так прославляли Господа, и до сих пор так они прославляют. Хлопают в ладоши, танцуют, поют. И вот этот образ поклонения, он был унаследован и первой церкви. Обычно псалмы, которые пелись, это псалмы Давида. Псалмы Давида. И вот из библейских источников и исторических данных известно то, что именно таким прославление было в ранней церкви. Именно таким. То есть это радостное, свободное торжество, веселье в сопровождении многочисленных песен. И вот такая форма богослужения просуществовала до 16 века. О, простите, до 4 века. До 4 века. Потом уже стало постепенно все это, не сразу, все это стало изменяться. Вот после прославления, вот это такого радостного поклонения, обычно люди садились на пол, и женщины приносили пищу. Такая трапеза описана апостолом Павлом в 1 Коринфянам, также в посланиях Петра и послании Иуды. Вот это вот обед такой совместный назывался «Вечери любви» или «Агапы». Агапы. То есть для чего это было? Люди общались, делились друг с другом. Это была семейная, неофициальная такая встреча. Рассказывали свидетельства, как-то подбадривали друг друга, общались, делились какими-то новостями. Ну, затем один из руководителей вставал обычно, произносил благословение на хлеб, раздавался хлеб по кругу, затем также происходило с чашей с вином. Обычай этот взят из Евангелия. Таким вот образом происходило это вечеря. Общение плюс причастие. Практически каждое воскресенье это причастие происходило тогда. Затем наступало время, собственно, духовного служения. Один из людей, который признан вот в этой общине учителем, встает, читает, дает наставление из прочитанного. Вот примерно вот такое вот богослужение. Там, иногда мог быть какой-то другой порядок. Но вот основные части вот, служения ранней церкви, вот они такими и были. Апостол Павел в 1 Коринфянам 14 главе говорил о том, что в таком служении могут участвовать все практически. У кого какие дары есть. Он говорил то, что Дух Святой движется разными путями, поэтому у людей есть разные дары. И поэтому не было вот такого четкого разделения на служителей, неслужителей, потому что все могли служить, кто чем мог. Очень много было молитв за различные проблемы, за исцеление людей. И много чудес происходило. Много исцелившихся было людей, освободившихся и так далее. И вот такое служение, оно могло продолжаться до ночи. И затем собрание, оно заканчивалось объятиями, поцелуями, потому что в то время было такое понятие, как братский поцелуй. Сейчас это вообще дико, знаете, такое. Мне даже было дико до того, как разврат достиг вот такого уровня, как сейчас. В нашей культуре это не принято. Тогда это было нормально. В общем, больше такое собрание было похоже на семейную встречу. Так оно и было. И вот такой обычай поклонения, обычай такой собрания ранней церкви был в течение первых 300 лет. И вот когда апостол Павел основывал церкви, именно вот такие церкви он и основывал. И насколько не похоже, может быть, такая церковь на то, что на то, во что она превратилась позже. Об этом мы с вами будем говорить на следующих занятиях. А теперь перейдем к следующему пункту. И запишите пятую римскую цифру. Рост ранней церкви. Рост ранней церкви. Конечно, для историков вот рост церкви является феноменальным. Для атеистов было сложно понять, те, которые вот не верили в Христа, историки, для них было сложно понять, почему такой рост был возможен. Особенно для советских атеистов, которые вообще отрицали исторического Христа, то есть считали его мифом, они вообще никак не объясняли, откуда церковь взяла и так быстро завоевала популярность. То есть, говорили, были некие там мифы, смешавшиеся с мифами ветхозаветными, и вот так вот появилась религия. Но она не могла быть такой живучей, если бы не была на чем-то настоящем основана. На чем-то настоящем. И вот рост был феноменальным, потому что за первые 70 лет христианские миссионеры, они по всему тогда известному миру Евангелие разнесли. То есть вот тут изображена Римская империя, но некоторые дошли там и до Индии. Например, по преданию говорится, что апостол Фома он проповедовал в Индии. И христиане, которые в Индии есть сейчас, они считают, что их церковь ведет начало от апостола Фомы. Но это престижно, конечно, вести историю от какого-то из апостолов. Вы знаете, что русские, славяне, так скажем, считают, что церковь ведет историю от апостола Андрея, который дошел там до современного Киева и сказал, вот тут будет город и т.д. Но это, так скажем, предание, ничем не подтвержденное. Про Фому можно поверить, про Андрея уже нет. Но помимо, конечно, апостолов, которые вот несли Евангелие, докуда могли дойти. Вы знаете, апостол Павел, вы потом будете изучать обзор Нового Завета и изучать путешествия апостола Павла. Апостол Павел практически всю Римскую империю объехал. Ну и кто-то говорит, что он был в Испании, кто-то сомневается, что он был в Испании. Но огромные территории он обошел, и везде он основывал церковь. Это только один апостол Павел. А у апостола Павла были ученики, которые продолжали его дело. И у других апостолов, и другие апостолы путешествовали, у них были свои ученики. И вот, вот эти миссионеры, они везде основывали церкви, и везде, где проповедовалось Евангелие, появлялись церкви, и они стремительно росли, возрастали. Но я уже говорил об этом, о таком росте, но в среднем церковь вырастала в каком-то городе от 30 человек до 30 тысяч за короткое время. Причем вот этот рост происходил в языческих странах, на территории Римской империи, где христианство при этом жестоко преследовалось. И вот тогда возникает вопрос, в чем секрет успеха ранней церкви, вот такого роста? Конечно, мы с вами видели, что и в ранней церкви были свои проблемы, и в Новом Завете описаны некие проблемы. И ранняя церковь сталкивалась с теми же проблемами, как и нынешняя церковь сталкивается. И с лжеучениями, и с искажением Писания, и с непониманием со стороны этого мира. Но что-то было вот в ранней церкви, что какая-то сила необъяснимая, которая помогала приобретать им этот мир для Христа. Но об этом говорил и Иисус, когда Он дал поручение, которое называется великим поручением, идите и проповедуйте Евангелие по всему миру, и я буду с вами, Он говорил. И на самом деле написано, что Господь был с этими людьми. Это написано еще в Писании. И их служение сопровождалось не только тем, что люди отдавали свою жизнь Христу, но и сопровождалось чудесами, знамениями и так далее. То есть какая-то сила действовала и помогала этим людям. Конечно, это сила Божья. И вот исследователи, которые изучают раннюю церковь, они вот этот чудесный рост ранней церкви объясняют четырьмя факторами. Первый из них, запишите, первый фактор. Арабская первая. Лидеры церкви были полностью преданы Божьему делу. Лидеры церкви были полностью преданы Божьему делу. Но вы знаете, что апостолы поначалу были такой группой людей неустойчивой. То есть, когда Христа взяли в Гефсиманском саду, все его последователи разбежались, ну, кроме некоторых женщин и одного из учеников, который и тот там тайком следовал. Разбежались вот эти великие апостолы, про которых мы говорим, они не обладали вот той уверенностью, той силой, тем самопожертвованием, которое в них потом проявилось. Но впоследствии с ними произошло то, после воскресения Христа, после излияния Духа Святого, произошло то, что они стали верными Богу до смерти. И вот этот их пример, пример их посвящения, он поддерживал церковь. Как я уже говорил, что когда люди отдавали свои жизни за Христа во время гонений, это служило семенем для церкви, примером, который вдохновлял и поддерживал церковь посреди всех испытаний. Но мне вспоминается один случай, примера такого, так скажем, который произошел во время конфликта на Фолклендских островах. Кто вот моего возраста и постарше, может быть, помнят, что в 80-х годах была война на Фолклендских островах между Британией и Аргентиной. Там они спорили из-за этих территорий. Ну, не суть важно, какая там была политика. В то время английские войска отправили на фронт людей, которые проходили обучение только лишь в лагерях учебных. То есть никогда не участвовали в реальных боевых действиях. Эти люди были теоретически подготовлены, но практически они первый раз столкнулись вот с боевыми действиями. И когда первые пули засвистели, все эти солдаты легли, и никто даже головы не мог поднять. То есть вот страх полностью их парализовал. У них не было никакой мотивации для того, чтобы вставать и идти в атаку, а нужно было это делать. И тогда один из командиров, а ему пришлось показать им пример. Он встал и посреди вот огня вражеского встал и пошел в атаку. Ну, вы знаете, что в советское время так командиры поднимали часто в атаку солдат своих, которые лежали там и боялись. Вот, встал, и этот, вот этот первый шаг, он дал ну, такую мотивацию этим солдатам, что они пошли и одержали вот эти свои победы. И Фолклендские острова тогда остались за Британией. А, и вот этот пример, вот такой вот, он показывает то, какой силой обладает пример лидера. Ну, любого лидера, конечно. Вот здесь мы говорим о лидере в христианстве. То есть они не просто там, есть командиры, знаете, которые стоят сзади и пинают. Иди делай. А есть те, которые встают и делают, и подражают их примеру. Вот Библия нам говорит, что христианские лидеры должны быть именно такими. То есть сами должны быть примером для других людей, а не, не злыми такими сержантами, которые там орут на них. Да? И вот апостолы, они как раз, вот их судьба была такой, стать вот этими командирами, которые пошли сами первыми в атаку и которые одержали победу. Но, конечно, не на плотском фронте, потому что апостол Павел писал, что наша война не против плоти и крови, а именно на духовном фронте. То есть они пошли и проповедовали Евангелие до самой смерти. И все апостолы, кроме апостола Иоанна, погибли мученической смертью, то есть отдали свои жизни за Христа. Перечислю просто. Перечислю. Не обязательно это запоминать, просто послушайте. Матфей, апостол, убит мечом в Эфиопии. Марк, умер в Александрии после жестокого избиения. Лука, повешен в Греции. Петр, распят вниз головой в Риме. Иаков, обезглавлен в Иерусалиме. Иаков, младший, избит камнями до смерти. Филипп, повешен во Фриге. Варфоломей, заживо сожжен. Андрей распят, Фома пронзен копьем, Иуда погиб от стрел, Варнава побит камнями, Павел обезглавлен в Египте. И вот Иисус знал о судьбе всех апостолов заранее, и поэтому Петру, как одному из лидеров апостолов, он сказал, следуй за мною. Давай, Библия говорит, давай понять, какой смертью он умрет, какой смертью ему предстоит прославить Христа. То есть это была роль первых апостолов. Только Иоанну была отведена другая роль, потому что во время гонений ему было дано особое откровение, которое стало последней книгой Библии, книгой Откровения. То есть именно для этой роли Бог его сохранил. И вот эти апостолы, они несли Слово Божие, и получается, их невозможно было остановить. Так же, как говорил Иисус, что не бойтесь убивающих тело, с душой ничего не могущих больше сделать. И вот по этим словам Иисуса апостолы и действовали. И показали такой пример, которым потом следовали другие. Процитирую Джона Уэсли, это основатель методистского движения, мы о нем будем говорить еще. Он сказал такие слова. «Дайте мне 100 человек, которые ненавидят только грех и любят только Бога, и я переверну мир». Вот. Именно такими людьми и были ранние христианские лидеры. И поэтому они перевернули мир. Даже про апостола Павла говорили, что он перевернул мир вверх дном. Но еще больше перевернули его христианские лидеры, которые показали пример самопожертвования. Итак, вот этот пример полной преданности Богу, даже перед лицом смерти, является одной из причин вот такого роста церкви. Если ты не сдаешься, то тебя невозможно победить. Вот если церковь не сдается, нельзя победить никакими гонениями. Вот так это и было. Второй пункт. Вторая причина вот такого роста церкви. Ранняя церковь была полна любви. Итак, цифра 2. Ранняя церковь была полна любви. Язычники знали христиан как людей, которые друг друга любят. Они могли не понимать их, не принимать их веру, не соглашаться с ними, считать их странными и так далее, и так далее. Но они не могли не видеть, что христиане любят друг друга. И эта любовь, она не на словах проявлялась и не на каком-то проявлении чувств, а на конкретных делах. Потому что христиане, они помогали больным своим, помогали неимущим своим. Они вступались друг за друга. Они готовы были жизнь отдать друг за друга. И поэтому даже враги разочарованно говорили о христианах: смотрите, как они любят друг друга. Потому что посреди гонений там не имеет значения слова, которые ты говоришь. Имеет значение то, что ты делаешь. И люди в то время прекрасно понимали, что если они захотят найти любви и понимания среди христиан, они смогут это найти. И, конечно, это важный фактор, почему церковь росла. Один церковный историк писал: христианские церкви были наиболее сильными из всех других различных обществ римского мира. Почему? Потому что они заботились о своих бедных и об осужденных за веру. Во времена какого-либо бедствия церкви могли помогать друг другу деньгами или продуктами. Везде, по всем городам и селениям, христиане находили друзей в любой местной церкви. Язычники прекрасно видели, если они садили христианина в тюрьму, он никогда не оставался там один. То есть всегда, всегда его посещали. Когда апостола Павла арестовали и там по этапу ввели в Рим, тогда во всяком городе совершенно разные люди к нему приходили, чтобы его навестить, поговорить, помолиться и так далее. И так происходило со всеми практически. Вот Поликарп Смирнский, которого тоже, простите, Игнатий, которого тоже этапировали в Рим, тоже он познакомился с различными церквями, с различными верующими именно во время вот этого ареста. И язычники не могли это не видеть. Какое особое отношение между христианами. И вот причина этому, конечно, Божья сила и тесное общение в небольших домашних церквях. То, что люди, они привыкли участвовать в жизни друг друга. И вот эта любовь, которая была среди христиан, она помогала и поддерживала их, помогала им преодолевать все несчастья, которые с ними случались. То есть они никогда не были одинокими. Всегда они знали, что в церкви есть люди, которые их любят. Это важный фактор роста церкви. Третий фактор. Христианство было верой чудес. Пишите третью арабскую. Христианство было верой чудес. Я общался с одним человеком из другой конфессии, который мне доказывал, пытался доказать то, что чудеса закончились со смертью апостолов. Я думаю, эта идея возникла в тех церквях, где сила Божия никак не проявляется. И надо же себя каким-то образом оправдать. То есть, почему тогда была сила Божья, и происходили чудеса, исцеление, воскрешение мертвых, а сейчас не проявляется. Ну и хорошая идея в том, что вот апостолы умерли, и сила Божия закончилась в церкви. Но ведь в Библии нигде такого нету утверждения. И сказано, что вас будут сопровождать чудеса и знамения, относятся не только к апостолам, но и ко всем христианам. Но проходило время, когда церковь, она теряла свой первый огонь, и вот эти сверхъестественные вещи из церкви уходили, и тогда появлялись только некоторые люди, в жизни которых это проявлялось, их считали особыми из-за этого. Особыми людьми, святыми. И культ святых возникал. Но о культе святых мы еще позже будем говорить. Но на самом деле в первой церкви, так же, как и в библейское время, так и после завершения написания Библии, сверхъестественная сила проявлялась и в чудесах, и в знамениях, проявляла себя, и свидетельств этому полно. Христиане первые представляли Бога как сверхъестественного Бога, который в их жизни действует сверхъестественно. Они верили в это, и мир, они верили в это, и в их жизни это происходило. И люди вокруг это тоже видели, видели эту сверхъестественную силу. Мир представлял себе церковь как место сверхъестественных проявлений. Прочитаем из послания немножко, и потом уже другие вне библейские источники. Давайте Римлянам 15 главу откроем. Семнадцатый стих. Итак, Павел о себе пишет. «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, что не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом и делом». И дальше он перечисляет. «Силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика». То есть апостол Павел о себе говорит не просто «я словами убеждал людей», но «я их приводил к вере силою знамений и чудес». То есть, когда апостол Павел проповедовал, происходили удивительные, сверхъестественные вещи. А другое место, 1 Коринфянам, 2 глава. Вторая глава, 4 стих. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но и в лении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». А сила, вот в понимании греческом, здесь именно сверхъестественная сила. И историки ранней церкви отмечают, что люди в таком количестве обращались к Богу также благодаря проявлению Божьей силы. Сейчас я несколько свидетельств вам прочитаю. Ириней пишет, который был учеником Поликарпа. Вот он родился в 115 году, уже после смерти всех апостолов. Вот что он пишет в одной из своих книг. «Мы видим, что многие братья в церкви обладают пророческими дарами, и Духом Святым говорят на иных языках, говорят тайны Божии, как это было у апостолов, и это от Духа». Итак, это второй век Ириней. Тертуллиан, конец второго, начало третьего века, пишет в книге против Маркиона, который начал лжеучение. Вот он такие аргументы против него приводит. «Пусть Маркион покажет нам, как дары своего Бога, каких-нибудь пророков, тех, которые говорят Духом Божьим, которые предсказывают то, что произойдет, раскроет тайну сердец, пусть покажет какой-нибудь псалом, молитву, видение, только пусть это будет духом, возбуждение, восхищение, и чтобы также происходило толкование языков, и пусть проявляются все эти знамения или духовные дары, которые, например, в моей жизни действуют безо всяких проблем и согласно с правилами Библии, инструкциями Создателя». То есть Тертуллиан – это вот один из апостолов, который словом обладал. Обладал не только словом, но и силой Божией, которая сверхъестественно в его жизни проявлялась. И он сказал, это в моей жизни свободно это все действует. Если ты такой верующий, покажи, как это в твоей жизни все свободно действует. То есть тогда это был аргумент. Сейчас уже, наверное, не так. Но тогда это был аргумент. В книге Дидахе, которую мы с вами уже цитировали, Дидахе или учение 12 апостолов, содержится описание жизни Первой Церкви. Это где-то между 95-м и 150-м годом было написано. Так описано богослужение. «После хлебопреломления вдохновенные лица брали слово и обнаруживали перед целым собранием присутствие Духа, который воодушевлял их. Пророки, экстатики, гласолалы, интерпреты, целители все овладевали в этот момент вниманием верующих». Ну, переведу что-то. Экстатики – это человек, который нечто говорит по вдохновению от Святого Духа. То есть приходит вдохновение, он говорит. Гласолали – это говорение на иных языках. Интерпреты – это толкователи иных языков. То есть мы видим, что в первой церкви на собрании, на обычном собрании было и пророчество, и говорение на иных языках, и толкование языков, и молитва за больных, и исцеление этих больных. Вот такие свидетельства. Иероним, конец второго века, пишет, что первые христиане постоянно видели воскресение мертвых по молитвам святых. постоянно видели воскресение мертвых по молитве. То есть мы можем понять, что такая церковь быстро растет. Быстро растет. Пахомий был, 3 век. Как он утверждал, что он пользовался греческим и латинским языком, как он говорил, чудодейственно. Он никогда не учил эти языки, их не знал. Но они нужны ему были для богослужения. И Бог ему дал дар говорения и понимания этих языков. Августин, про которого мы с вами уже говорили, борец с пелагианством, он жил уже в 4 веке. И в его жизни также действовали дары, сверхъестественное исцеление, изгнание бесов. То есть он не просто был теологом, теоретиком таким, он был епископом. И как епископ он служил людям в церкви. Не только словом, но и молитвой, и происходили исцеления, изгнание бесов. И вот он говорил, чудеса не имеют никакой другой силы, кроме той, как только помочь людям верить, что Христос есть Бог. То есть мы должны с вами понимать, что в ранней церкви, ранняя церковь была сверхъестественной церковью. Что в ней все эти сверхъестественные вещи, которые описаны в Библии, не что-то такое необычное, а те, что описаны в Библии, все это свободно проявлялось. Чудеса и знамения, описанные в Священном Писании, те вещи, которые делал Иисус, в ранней церкви были в полноте. И поэтому церковь, в том числе поэтому церковь росла. И запишите 4-й пункт. 4-й пункт. Быстро я его пройду. Ранняя церковь была уверена, что знает истину. Ранняя церковь была уверена, что знает истину. А отличие убеждения христиан, так скажем, от других, что они абсолютно уверены в истине. Абсолютно уверены в самом главном. То, что Иисус Христос умер за их грехи и воскрес для их оправдания. И таким образом они получают спасение. Они были абсолютно уверены, живя в том мире, где истина не была абсолютной, а была относительной. Когда Иисус был на суде у Понтия Пилата, Иисус сказал, кто от истины, тот слушает меня. На что Понтий Пилат ответил ему, помните? Что есть истина? То есть для Понтия Пилата, как для представителя эллинистического мира, мира размышлений, сомнений, истина была относительной. Что есть истина? Для кого-то одна истина, для кого-то другая. Но христиане, они были абсолютно уверены в истине. И вот эта абсолютная вера, убежденность в абсолютной истинности своих знаний помогала им преодолевать различные искушения. И также они были уверены, что у них есть главные ответы на основные проблемы людей. И то есть люди приходили, когда в церковь, они знали, что есть тот, кто отвечает на эти насущные нужды, кто помогает им. И вот эта абсолютная уверенность, она придавала силы для роста первой церкви. И вот такая вот твердая вера не могла поколебаться даже вот высокоинтеллектуальными изысканиями философов и ученых того времени. И поэтому апостол Павел говорил, есть умники этого мира, но они не познали силу Божию в ее простоте, в ее глупости, как он написал. Имея в виду простоту этой истины, простоту этого учения. И поэтому верующие, твердо уверенные в своей правоте, ясно провозглашали свои учения. Это вызывало гонение, но вот эта уверенность также и привлекала множество новообращенных. Вы знаете, последнее, скажу так, отступление. Я слышал разные проповеди. Я слышал очень умную проповедь, но которая тебя никак не изменяет. Я слышал очень простую проповедь, ничего нового мне не говорящую, которая меняла меня совершенно. И вот тот, кто говорил, он абсолютно был уверен в том, что он говорит. Но это мое личное свидетельство, у вас, может быть, свои свидетельства есть. Это пример того, как первая проповедь действовала в то время. Эти люди были уверены в том, что они говорят. Они многого не знали, как философы. Это потом церковь поумнела. Но они были абсолютно уверены в том, что они провозглашают, в том, что они говорят. Это вот также фактор удивительного роста церкви. На этом остановимся и продолжим с вами через неделю.